Добрый день, дорогие братья и сестры. Наш эфир продолжает беседы о вечном. Сегодня у нас в студии игумен Флавиан Матвеев, наместник Крестовоздвиженского монастыря города Екатеринбурга. Добрый день, отец Флавиан.
Здравствуйте, Ксения. Здравствуйте, дорогие братья и сестры, уважаемые радиослушатели.
Напомню нашим радиослушателям телефон прямого эфира 379-65-94. Вы сможете в течение нашего разговора задать свои вопросы, желательно, конечно, по теме нашей беседы. Беседа сегодня наша будет посвящена предстоящей Лазаревой субботе. Вот мы уже совсем близко приблизились к Страстным дням, к Страстной Седмице, и послезавтра Лазарева суббота. В образе Лазаря и его воскресения Церковь вновь являет нам радующую нас надежду, что Господь крепче смерти, что Господь победил смерть. И говорить мы сегодня будем не только о воскрешении Господом праведного Лазаря, об этом историческом событии, но и о воскресении мертвых. И об этом наш первый вопрос, который задан радиослушателям незадолго до эфира. Итак, Павел спрашивает: воскресение присутствует практически во всех религиях и даже в русских сказках. Чем же христианское представление о воскресении отличается вот от этого представления в других религиях и вот даже от сказочного представления?
Наверное, воскресение из мертвых — это то, что человек ожидает, может быть, как чудо, потому что боится смерти. И во все времена отношение к воскресению из мертвых было двоякое. С одной стороны, это страх, потому что каков он, воскресший из мертвых человек? Он тот же самый или какой-то другой? А с другой стороны, надежда на то, что смерть каким-то образом может быть преодолена. И вот если рассматривать религиозные культы, которые были до христианства, то мы можем видеть там разные повествования о богах, которые умирают и воскресают. Но все эти умирания и воскресения, они связаны с ежегодным обновлением природного цикла. Бог умирает так, как умирает вся природа, отцветают цветы, кое-где выпадает снег. Вся природа замирает в ожидании новой весны, нового обновления, когда вроде бы из безжизненной пустыни и из какого-нибудь там зимнего леса вдруг раз и отовсюду поперла жизнь, как говорится. Вот это, конечно, такой образ, который вдохновлял людей, которые вот сочиняли подобные легенды о богах, которые вместе с природой умирают и воскресают. А воскресение Христа из мертвых — это воскресение одно на все времена, одно на все эпохи и одно на всех людей. Потому что в воскресении Христовом воскресла вся человеческая природа в целом. Потому что во Христе человеческая природа была обновлена Божеством Спасителя. Христос воскрес из мертвых, и поэтому воскресла вся природа, к которой, вот именно к этой новой, воскресшей, обновленной Христовой человеческой природе, мы можем быть причастны и этими причастниками, участниками в этой новой божественной природе нас делает само христианство, само единство со Христом, таинство, которое нас объединяет со Христом. Вот поэтому между сказками и христианством, которое является надмирной реальностью, есть очень большая разница.
Следующий вопрос от нашей слушательницы Виктории касается как раз истории о праведном Лазаре, которую мы читаем в Евангелии от Иоанна. Почему Лазарь не рассказывал никому о том, что он пережил, когда умер? И к этому вопросу я бы добавила свое рассуждение о том, что действительно это не может нас не удивлять именно сегодня, когда среди людей и православных, и, может быть, даже далеких от веры, так популярны рассказы людей, вернувшихся с того света, людей, переживших состояние клинической смерти или переживших даже саму смерть. Ну, вот известен рассказ о женщине, которая в Барнауле, по-моему, переживала даже смерть, как она уверяла, и несколько дней была мертва, и потом воскресла. И она рассказывает достаточно подробно о том, что она увидела вот там, в этой загробной жизни. Существуют художественные произведения, посвященные этой теме. Вот известная православная писательница Юлия Вознесенская «Мои посмертные приключения», собственно, этому посвящена вся книга, тому, что происходит с человеком, когда он находится в клинической смерти. То есть это очень интересно, это возбуждает интерес. И возникает вопрос, почему же ничего, ни единого слова не говорил Лазарь, не рассказывал, не сохранили вот нам евангелисты никаких отзывов о том, что же с ним там было?
Ну, наверное, здесь нужно говорить о промысле Божьем, о том, с какой целью Бог замысливает и совершает то или иное свое деяние. Вот сразу же приходит на мысль, как Христос исцелил одного болящего человека, а его все пытали. Ну скажи, ну кто согрешил, он или родители его, что он вот такой вот несчастный и слепой? А Христос Спаситель в конце концов говорит, это не согрешил ни он, ни родители его. Он слепой для того, чтобы на нем была явлена сила Божия. И вот, может быть, здесь, в случае с Лазарем, как раз вот это и есть. Бывает такое, что люди, так или иначе, умирая или входя в некое преддверие смерти, а потом делятся с людьми, с ближними и дальними своими впечатлениями о том, что они видели и что они слышали, находясь вот в каком-то ином мире, ином пространстве. Это одно. И Богом такие явления, такие чудеса творятся с одной целью. А Лазарь воскрес для того, чтобы вот именно явлена была сила Божия и слава Божия, для того, чтобы увидеть, чтобы мы могли увидеть, как сила Божия действует в человеке, и как эта же сила Божия приводит к тому, что воскресает сам Христос Спаситель. И вот с одной стороны для нас воскресение Лазаря – это какой-то пример, а с другой стороны для нас это свидетельство того, что Христос Спаситель позаботился о том, чтобы весть о его воскресении, она была для учеников
не столь поразительной,
да, более ожидаемой, может быть, вот как-то вот так. Наверное, вот так можно ответить на этот вопрос.
Но тем не менее, они ведь, когда услышали от Джон Мироносец о том, что Христос воскрес, они ведь сначала все равно не поверили.
Вот в том-то все и дело, что когда что Лазарь для них все-таки был не таким уж близким человеком, потому что он не был апостолом, он не путешествовал вместе с ними. Сказано в Евангелии, что Лазарь был другом Христа Спасителя. И, собственно говоря, когда Христос Спаситель говорил им о его болезни, они, как бы сказать, его утешали так, как дальние утешают человека, в переживающем за какого-то ближнего. Вот примерно так, что, ну, если заболел, так значит выздоровеет. Там, если уснул, значит проснется, поправится и так далее. А все-таки он для них был не очень близким человеком, как для Господа Иисуса Христа. А вот когда сам Господь, который был, ну, скажем так, воплощением всех их жизненных устремлений и идеалов, вот когда он умер, чего они, скажем, никак не ожидали, а потом воскрес, для них это было все равно огромным потрясением. Одним словом, Господь, может быть, как-то пытался навести их на эту мысль, но человеческая природа есть человеческая природа, она слаба.
В рассказе о воскрешении Лазаря мы читаем вот такую фразу. Это последняя фраза, которая звучит в этом Евангелии, которое читается в Лазареву субботу, тогда многие из иудеев, пришедших к Марии и видевших, что сотворил Иисус, уверовали в Него. Возникает вопрос, отец Славян, почему же вера этих людей оказалась столь слабой, что буквально через несколько дней, буквально через неделю, эти же люди, которые, казалось бы, видели такое великое чудо и уверовали, как сказано в Евангелии, в Него, или не сделали ни единого шага, ни единого движения для того, чтобы спасти Христа, или вместе со всей толпой евреев кричали «распни его, распни» во дворе Пилата. Что же это за вера такая бывает у людей, на чем она бывает основана, вот эта вера на чудесах получается, да, только на чуде, насколько она неустойчива, и какой вывод, какой урок мы можем из этого извлечь?
Ну, во-первых, наверное, надо сказать о том, что вера, которая построена на каком-то чуде, она обычно не отличается прочностью. Вот случилось чудо, да, это явление, которое выходит за пределы человеческого опыта. Случилось чудо, и если человек, скажем так, участвует в этом чуде, если человека это касается, вот именно касается не просто с внешней стороны, а касается его жизни, касается его того, с чем он связан, тогда, да, чудо способно очень изменить, преобразить жизнь человека. А вот чудо, которое не подтверждено каким-то опытом, ну вот воскрес у них на глазах мертвец. Вот, они, конечно, поудивлялись и сказали, ну какой чудесный проповедник, который совершает такие чудеса, какой замечательный чудотворец. И, ну, повсплескивали руками, разошлись по домам.
А завтра рассказали всем знакомым, да, что они были свидетелями такого чуда?
Да. Вот, поделились, а на следующий день, это уже новый день, нужна новая пища, новые заботы, и это чудо, оно как бы сказать, да, этот воскресший человек, он где-то там ходит, там где-то в пригороде, а мы вот тут вот своими новыми заботами живем, и все, и что, и... так происходит с каждым христианином, который, увидев какое-то чудо в своей жизни, чудо преображения своей жизни, преображения своей человеческой природы, своих каких-то обычаев, каких-то привычек. Вот человек, который не ухватился за это и не вовлек это в самую глубину своей жизни, в глубину своего опыта, такой человек очень быстро с этим чудом расстанется, потому что оно, как бы сказать, оно к нему не пристанет, оно останется внешним по отношению к нему. И вот поэтому здесь вот так и происходит, да? Апостолы чем отличаются от всех остальных людей, которые видели чудеса Христова, которые слышали глаголы Христова? Они отличаются тем, что они оставили все и пошли за Ним. То есть следование за Христом стало для них лозунгом всей их жизни. А остальные подсокали языками, поговорили, сказали: «О, чудные дела видели мы ныне», как вот в Евангелии. Даже такая фраза приводится. Ну и что делать? Разошлись по домам. Вот на этом их опыт сопереживания чуду завершился.
Наверное, тут еще можно говорить о том, в психологическом моменте, насколько вообще страшно, когда человек подвержен влиянию толпы. Потому что, возможно, в этой толпе, во дворе Понтия Пилата, были люди, которые, может быть, продолжали даже верить, что это действительно великий чудотворец, и не просто чудотворец, а, возможно, Мессия. И они просто не решились поднять свой голос в защиту Христа. Уж если не решился ближайший ученик Петр подтвердить, что да, я действительно был с этим человеком, что уж говорить о людях, которые были дальше гораздо от Спасителя.
Да, это действительно так. Но вот тут еще надо сказать, что сам вот этот вот Пилатов двор, он не столь велик, вот как сейчас можно его видеть в Иерусалиме. Он не столько много людей может вместить, сколько по сравнению с самим городом и в тех пределах, в каких он был во времена Христа Спасителя. И, конечно, в этом дворике была только часть людей, которые видели и слышали о тех событиях, которые произошли в доме Марфы и Марии. С другой стороны, тут еще имеет значение, какие люди вот именно пришли, потому что известно, что первосвященники науськивали народ, который был так или иначе настроен против Христа и за них. Это был народ, который вот составлял собой таких вот политических сторонников. Вот поэтому этих людей, они, как бы сказать, побудили, чтобы они пришли. Ну и поэтому, конечно, среди тех людей, которые собрались во дворе Пилата, было, наверное, не так уж много людей, которые сочувствовали чуду воскрешения Лазаря.
Еще один вопрос, который часто возникает при чтении вот этого рассказа о воскрешении Лазаря, это вопрос, почему рассказ об этом удивительном, поразительном событии мы встречаем только у одного из евангелистов, причем в самом позднем по времени Евангелии, в Евангелии от Иоанна. Почему другие евангелисты не упоминают об этом? Существуют какие-то версии на этот счет?
Здесь может быть такое рассуждение о том, что более важно, а что менее важно. Если говорить о двух чудесах воскресения из мертвых, которые произошли за краткий период времени, в одном случае воскрес Лазарь по повелению Господа Иисуса Христа, а в другом случае воскрес сам Господь Иисус Христос. Может быть, евангелисты сделали такое, как бы сказать, упущение в том, чтобы этот рассказ, как бы сказать, отложить на потом. Ведь Евангелие заключает в себя не все то, что можно было бы рассказать. Недаром одно из Евангелий заканчивается так, что многое другое сотворил Иисус, но если бы все описывать подробно, то и весь мир не вместил бы написанных книг. Конечно, это может быть такое вот преувеличение, но в Евангелиях явно не говорится обо всем том, что переживали, что видели, чувствовали, переживали апостолы. И, может быть, для того, чтобы сосредоточить внимание читателей Евангелия на более существенном воскресении, на которое составляет саму суть Благой Вести, это воскресение Господа Иисуса Христа. Может быть, с этой целью.
Мы говорим о том часто, что, цитируем слова апостола Павла, что слово о кресте было для эллинов безумием и соблазном. Ну, не меньшим безумием, наверное, для них было и слово о воскресении мертвых, потому что в этом античном мире было развито такое гнушение телом. Люди надеялись, что после смерти они обретут бессмертие души. Многие из них думали об этом, рассуждали об этом, но избавиться от этого бренного и тленного тела, которое только мешает душе развиваться так, как ей это было бы удобно и приятно. И возникает такой вопрос: вот в нашем мире сейчас для кого и почему слово о воскресении Христа является соблазном и кажется безумием? Потому что ведь у нас тоже вот сейчас очень популярны вот эти все учения, связанные с перевоплощением души. Люди действительно с удовольствием проходят вот это тестирование, в котором нам могут рассказать о том, кем мы были в прошлой жизни, с удовольствием ходят на сеансы гипноза, в который человека погружают, чтобы он увидел, кем он был когда-то, там, 10 жизней назад или 20 жизней назад. Был он там римским центурионом, или он был какой-нибудь средневековой там модницей, или при дворе Людовика XIV обретался, или был мушкетером, и так далее, и так далее. Вот почему сейчас до сих пор вот это слово о воскресении является для многих людей каким-то безумием? Почему они не принимают его?
Почему они не принимают?
Ведь это же так хорошо, вот так, если вдуматься. Это же прекрасно, надо стремиться к этому, радоваться этому, а люди не принимают.
Скажем так, враг рода человеческого всегда старается о том, чтобы весть о воскресении Христовом представить в таком свете, в котором его трудно было бы принять вот именно до глубины души. И человек встает перед лицом соблазна такого, чтобы как можно, если вовлекся в какие-то религиозные переживания, то как можно больше этих переживаний почувствовать, пережить. И поэтому вот один из соблазнов-то именно такой, что если человек говорит о том, что жизнь не ограничивается только пределами этого мира, хорошо, человек сразу же берет, откликается на призыв лукавого и говорит: ну хорошо, если это так, то давайте распространим это на это предположение на всю нашу предыдущую жизнь. И вот начинаются бесконечные такие поиски того, кем бы я мог бы быть. Каждый человек, подверженный страсти тщеславия, думает: ну вот в этой жизни у меня тут не очень так все хорошо сложилось. Ну-ка, надо срочно заглянуть в прошлую жизнь, не было ли там какого-нибудь героического, мушкетерского прошлого. И начинает на этот счет заботиться. Ну а тут, где человек сбивается с правильного духовного пути, начинает интересоваться не тем, чем надо, а тем, что является, собственно говоря, сказочным, воображаемым, призрачным, то дьявол тут ему подкинет пищу для размышлений. И вот недаром вы сказали о том, что каждому хотелось бы кем-то быть в прошлом. Вот. Потому что те люди, которые вот прибегают ко всяким таким тестированиям, гипнозу и так далее, находятся под воздействием самых грубых и примитивных страстей. Вот страсть тщеславия, она характерна абсолютно для каждого человека. И поэтому человек под воздействием лукавого с радостью вообразит всевозможные картины какого-то славного героического прошлого.
Или будущего. В будущей жизни тоже можно насочинять много интересного.
Да уж, конечно. Вот. И ведь что интересно, никто не скажет, что я был каким-нибудь крестьянином там, или изготовителем кирпичей там, или каким-нибудь там рабом самым последним. Нет, у всех какое-то там, как будто бы в прошлой жизни, во всей прошлой истории человечества было у всех...
Всё только героическое. Да,
героическое, замечательное, славное и так далее.
Ну, иногда люди еще ищут оправдание каким-то своим бедам, несчастьям, поступкам, ищут оправдание вот именно в каких-то несчастьях в прошлой жизни. То есть со мной вот что-то, нечто такое ужасное случилось в моей прошлой жизни, и поэтому в этой жизни я вот такой вот, травмированный уже вот теми событиями, поэтому вот, извините, вот я такой.
Да, вот так и получается, что вот когда человек, пренебрегая воскресением Христовым и пренебрегая теми плодами, которыми он мог бы воспользоваться как христианин, впадает в какие-то оккультные такие вот переживания, он тем самым сразу же подхватывает все грехи, которые, вот, собственно говоря, лежат на поверхности, и которых он, ну, в принципе, мог бы избежать как христианин, да, потому что, ну, каждый христианин должен так или иначе бороться с самооправданием, представлять себя на беспристрастный суд Божий. А тут, конечно, раз в прошлом со мной такие несчастья, вернее, раз в этой жизни со мной такие несчастья, наверное, это имеет какие-то корни в прошлом. То есть получается то же самое вовлечение в страсть, но только в другую, скажем так, немножко под другим углом зрения.
Тут про протодиакона Андрея Кураева есть интересная статья, которая так и называется «Христиане не верят в бессмертие души». И когда читаешь эту статью, то возникает мысль, на самом деле, не слишком ли часто в христианской проповеди звучало и звучит вот это выражение «бессмертие души»? Насколько оно корректно с богословской точки зрения делать акцент именно вот на бессмертие души? Не получается ли вот у людей из-за этого какой-то путаницы с верой в воскресение мертвых?
У некоторых, да, такое есть. Бессмертие души, спасение души, да даст Господь вам душевный мир, не бери грех на душу. Вот много можно таких вот устоявшихся словесных форм привести, которые вот говорят о душе, но не говорят о теле, как будто мы немножко в эллинизм, как бы сказать, сдвигаемся. Вот, но на деле, если ответить на вот один из основополагающих вопросов, которые характеризуют христианство как религию, то мы можем вот задать этот вопрос: что в человеке подлежит спасению? И ответ с богословской точки зрения на этот вопрос такой: весь человек подлежит спасению. Человек сотворен таким, что в нем и душа прекрасна, и тело прекрасно, так как это было у Адама и Евы до грехопадения. И вот этот замысел Божий оказался нарушен в силу того, что Адам и Ева своей свободой воспользовались неразумно. Этот замысел был нарушен, а потом Христос не только восстановил вот это падшее человеческое естество, восстановил его от греха, но и соединил его с Божеством и пригласил всех нас в Царствие Небесное. А пригласил всех нас ведь не только душой, но и телом. И вот поэтому в последний день человеческой истории как раз и будет, та последовательность событий, которыми человеческая история и закончится, что будет второе пришествие Господа Иисуса Христа, воскресение мертвых и суд Христов над всем человечеством, начиная от самых первых людей, кончая людьми самыми последними, которые к моменту воскресения, к моменту второго пришествия Господа Иисуса Христа еще не успеют даже и умереть. Они не умрут, но изменятся. И вот все люди предстанут на страшный суд Христов вместе со своими телами, воскреснув из мертвых. И понятно, что для одних людей это воскресение будет радостным, для других не очень по их отдаленности от Бога. Но тем не менее, как душа могла чему-то радоваться, так и тело могло чему-то радоваться. Как в душевной жизни человек мог согрешать, так и телом человек согрешает. И поэтому, когда настанет последний момент человеческой истории, то каждый человек восстанет перед Господом вот именно в той целостности, в которой он и задуман. И перед очами Господа откроется вот то, насколько человек смог себя приблизить к Богу, усовершенствовать, вот именно достичь того самого идеала, с которым он был задуман, или наоборот, в опровержении этого идеала, насколько человек и душой, и телом оказался испорчен. Все это откроется в день страшного суда. И душа, и тело – это весь человек, который войдет либо в радость вечную, либо в муку вечную.
Ну, то есть корректнее все-таки по-богословски говорить о бессмертии человека.
Да.
Человека с душой и телом. А когда мы говорим о бессмертии души, то нас могут понять двояко. Могут понять, что... И, кстати, многие проповедники указывали на то, что люди, иногда считающие себя христианами, именно думают о том, что человек будет бессмертен только душой, а про тело как-то вообще не задумываются.
Да, в том-то все и дело, что это то, тоже одна из таких сторон поврежденности нашей человеческой природы, не видеть дальше своего носа. Вот умрем, и что с нами будет сразу? Вот сразу, что с нами будет? Ну, конечно, любой проповедник сразу же начнет говорить. Вот, сразу...
Душа разлучится с телом.
Душа очень скорбит, что она разлучается с телом, и вот будет какой-то частный суд, какое-то вот определение судьбы души до страшного суда. А что касается страшного суда, у нас даже внимание, оно, как бы сказать, не дотягивается. Мы услышали, что до страшного суда. О, это страшный суд, когда еще он наступит. А между тем, мы, как первые христиане, в общем-то, должны держать ухо востро и понимать, что страшный суд может наступить очень быстро.
Спасибо, отец Славян. Я напомню нашим радиослушателям, что сегодня в прямом эфире в нашей студии был наместник Крестовоздвиженского монастыря города Екатеринбурга игумен Флавиан Матвеев, и говорили мы о Лазаревой субботе и о воскресении мертвых. Спасибо, отец Славян, и до следующих встреч в эфире.
Храни вас Господь.